В середине марта блеснули шпили и кровли Константинополя. Пленные ободрились. Не надеясь на освобождение, они надеялись на послабление. И все вокруг будто обещало некий просвет. Цвели сады, абрикосовые и гранатовые. На виноградниках, обнесенных плетнями, работали крестьяне. Звенели беломраморные фонтаны с золотыми или серебряными ковшиками на золотых или серебряных цепочках. Дорога струилась ровная, осененная оливковыми деревьями и орешником. Николай Климент, офицер Флоры, рассказывает. Наконец привели нас к верховному визирю во двор, посреди которого сидело человек около 50 пленных сербов в кандалах. Они находились тут уже около 3 суток. Мы были свидетелями, как совершили над ними приговор и как всем им по очереди рубили головы. Между тем, как сие происходило, начали нас обыскивать и почти оборвали до рубашки. Мы не видали верховного визиря от того ли, что тут было множество народа, или что мы не смели приподнять глаза. После сказывали нам, что с ними тут сидел французский посланник генерал Себастьяне, бывший свидетелем нашего унижения. Вдруг кто-то, надобно думать сам визирь, махнул платком, и нас повели в прежнем порядке через город. Едва передвигая ноги, устремив глаза в землю, мы не видали, что кругом нас происходило, и только тогда опамятовались, когда очутились на берегу Константинопольского залива. Нас посадили на большие перевозные суда и повезли неизвестно куда. Мы же полагали, что везут на противоположный берег Азии, в город Скутари, дабы оттуда отправить в дальнейшие провинции и всех, как невольников, продать. Но переезд наш, сверх нашего чаяния, продолжался недолго. Мы увидели себя в части города, называемой Галата, где находится их адмиралтейство. По выходе на берег провели нас через 3 железных ворот на обширный двор, посреди коего выстроен огромный каменный дом с слуховыми только окошками. В нем содержатся их преступники, скованные попарно. Звук цепей прежде всего поразил наш слух и уведомил о нашей участи. Вот точно так и пушкинскому герою, кавказскому пленнику, все сказал ужасный звук. «Изволите ли помнить...» Петербург, повитый метелицами, толковал об ужасной резне и о том, что мы били французов, как поросят. Так вот, в Петербурге еще не умолкли толки о Прейсиш-Эйлау, а далеко на юге, в Средиземном, Синявин ринулся на войну с турками. Мы не убавляли парусов и едва успевали считать острова, мелькающие мимо нас, писал синявинский офицер. Министр Чичагов, Министерство военных морских сил вовремя озаботились присылкой подкреплений. Ровно через год после того, как Синявин пришел из Кронштадта в Корфу, туда же пришла эскадра капитан-командора Игнатьева. Корабли Игнатьева еще по дороге в Корфу видели англичане. Русский дипломат в частном письме рассказывал: трудно дать понятие о красоте нашей эскадры, ревности начальников, устройстве, порядке, исправности экипажа. Одним словом, цветущее состояние эскадры сей после столь долгого мореплавания возбудило всеобщее удивление и зависть самих англичан. Они удивляются скорым успехам нашего флота и смотрят на него как на будущего соперника. Игнатьевцы пополнили флот Синявина 5 линейными кораблями, фрегатом, шлюпом, корветом и катером. Отправляясь к Дарданеллам, повелитель Адриатики не оставил Адриатику без призера. Младшему флагману Илье Андреевичу Боротынскому было велено обеспечивать незыблемость завоеванных позиций. Но главные силы отправились к Дарданеллам. Там, в преддверии Константинополя, с русским должен был соединиться британский союзник. Соединившись, они имели полную возможность крепким кулаком ударить по центру Османской империи. И Синявин спешил. Мы не убавляли парусов. С петровских времен вице-адмиральский флаг поднимали на форстенге, то есть на верхушке фок-мачты. Начиная войну с турками, Синявин поднял свой флаг на твердом линейном корабле, где командиром был балтиец, капитан первого ранга Малеев. За флагманом следовали линейный корабль «Ретвизан», контр-адмирал Грейк, командир, капитан второго ранга Ртищев. Линейный корабль «Сильный», капитан-командор Игнатьев. Линейный корабль «Мощный», капитан первого ранга Кровье. Линейный корабль «Скорый», капитан первого ранга Шельтинг. Линейный корабль «Селафаил», капитан второго ранга Рожнов. Линейный корабль «Ярослав», капитан второго ранга Митьков. Линейный корабль «Рафаил», капитан второго ранга Лукин. Фрегат «Венус», капитан-лейтенант Развозов. Шлюп «Шпицберген», капитан-лейтенант Качалов.